От усилий сержанта качало из стороны в сторону.
«Это здорово, что ты видишь. Молодец, мальчик, отлично. А теперь смотри внимательно!»
Издав еще один хриплый стон, он выпустил стрелу. Несколько событий произошли с такой скоростью, что описать их можно только в режиме стоп-кадра. Вероятно, первым из них был удар тетивы о мягкую внутреннюю сторону запястья колонна, в результате чего сержант громко завопил и выронил лук. Это, однако, уже никак не повлияло на маршрут следования стрелы, которая летела прямиком в горгулью, украшавшую крышу здания напротив. Ударившись об ухо горгульи, стрела отскочила, затем отрикошетила от стены в 6 футах от горгульи и со слегка возросшей скоростью устремилась обратно в сторону колонна. С шелковым гудением стрела просвистела рядом с сержантским ухом, после чего сгинула где-то за городскими стенами. Несколько мгновений спустя Шнобс кашлянул и бросил на Маркова взгляд, полный простодушного любопытства.
«Слушай», — спросил он, — «а эти самые язвимые органы, они у дракона большие?»
«О, язвимые места, как правило, совсем крошечные», — обнадежил Марков.
«Этого я и опасался», — кивнул Шнобс.
Подойдя к самому краю крыши, он указал вниз.
«Тут рядом есть пруд», — продолжал он. «Его используют, чтобы охлаждать воду в перегонных кубах. По-моему, он довольно глубокий, так что, когда сержант выстрелит, можно будет туда прыгнуть, что скажешь?»
«Но это ведь не понадобится», — воскликнул Марков. «Потому что счастливая стрела сержанта попадет дракону в уязвимое место, тот скончается, и нам больше не о чем будет беспокоиться».
«Само собой, само собой», —
поторопился согласиться Шнобс, бросая взгляд в сторону сержанта. На лице того начала проявляться хмурая гримаса.
«Я всего-навсего интересуюсь. Так, на всякий случай. А вдруг... Да-да, понимаю, что один шанс на миллион, но вдруг он промахнется. Прошу заметить, я не говорю, что он обязательно промахнется. Но надо продумать все до мельчайших деталей. Так вот, если по какому-то чудовищному невезению ему не удастся попасть в уязвимые органы так, чтобы уложить дракона на месте, тогда ведь чудище очень разозлится, верно? Так что было бы неплохо в этот самый момент смотаться. Знаю, до этого еще далеко. Если хотите, можете обвинить меня в том, что я каркаю. Но ничего подобного. Просто предусмотрительность, мой конек».
Сержант Колонн надменно поправил латы.
«Если тебя действительно приперло, — сказал он, — то шанс 1 на 1 000 000 обязательно сработает. Широко известный факт».
«Знаешь, Шнобс, а сержант прав». Тоном специалиста поддержал Маркоу. «Бывают моменты, когда вероятность 1 на 1 000 000, что ты спасешься, но ты спасаешься. Иначе не было бы...» — он понизил голос. «Не было бы никакого смысла. Если бы это не работало, не оставалось бы никакой надежды. В общем, боги ни за что не допустят, чтобы было иначе. Не допустят». Все трое как один повернулись и устремили взоры вдаль, где в тысячах миль от них располагался пуп плоского мира. Сейчас воздух был серый от дыма и туманных лент, но в ясный день иногда удавалось разглядеть гору Кори Челести, обиталище богов. Во всяком случае, на ней это обиталище располагалось. Они жили в Дун-Манифестине, своего рода оштукатуренной Волгале. Там боги проводили вечность, ища чем бы им заняться в дождливый денек. Поговаривали, будто там они играют во всякие игры, а вместо фишек — живые люди. В какую именно игру играли боги сейчас — оставалось лишь догадываться. Разумеется, у всякой игры должны быть правила, это всем известно. И людям ничего не остается, кроме как надеяться, что боги эти правила тоже знают.
«Должно сработать», — пробормотал Колон. «Я буду стрелять счастливой стрелой, и на этом все. Ты прав, шанс 1 на 1 000 000 срабатывает, иначе все утрачивает смысл. Тогда лучше вовсе не жить».
Шнобс опять уставился на пруд. После краткого колебания Колон присоединился к нему. Они смотрели вниз с выражением сосредоточенности, характерным для людей, которые много чего повидали на своем веку и знают, сколько ни рассчитывай на героев, королей, а то и на богов, все же по-настоящему можно положиться только на силу тяготения и глубокую воду.
«Не то чтобы нам это обязательно понадобится», — оценивающе заметил Колон.
«С твоей счастливой стрелой, конечно, нет», — поддержал Шнобс.
«Это верно, но просто из интереса. Какая тут, по твоему мнению, высота?»
«Я бы сказал, 30 футов. Может, чуть больше, может, чуть меньше».
30 футов».
Колон медленно кивнул.
«Вот и мне так показалось. А пруд глубокий?»
«Как я слышал, очень глубокий.
Поверю тебе на слово. Вид у него довольно мерзкий, на луж грязи смахивает. Не хотелось бы туда прыгать.
Марко жизнерадостно шлепнул сержанта по спине, едва не сбив того с ног. «Что за дела, сержант? Или ты хочешь жить вечно?»
«Не знаю. Спроси меня об этом лет этак через 500».
«Тогда нам повезло, что у нас есть твоя счастливая стрела!» — воскликнул Марков. Промычал Колон, охваченный какими-то одному ему известными горестными видениями. «Я это к тому, что нам повезло. Ведь мы можем рассчитывать на этот последний шанс, который 1 на 1 000 000. Вот если бы его не было, тогда бы нам и вправду не сдобровать».
«О да!»
— печально отозвался Шнопс.
«Везучие мы».